Порешившись соблюдать нейтралитет, Фридрих Вильгельм не хотел пропускать через свои владения ни русского, ни французского войска. Не хотел пропустить русскую артиллерию, шедшую из Риги к Данцигу. Легко понять, с каким чувством узнал об этом Миних. С обычным своим спехом и пылом он обратился прямо к королю с требованием пропуска артиллерии. Фридрих Вильгельм отвечал ему. «Ничто на свете не может произвести ни малейшие перемены в верной дружбе, которую я обещал вашей императрице, и, надеясь на взаимную любовь и расположение ее величества, думаю, что и она не потребует от меня ничего, что может послужить мне во вред или поставить меня в затруднительное положение. Мое постоянное намерение было как во всяких других делах, так особенно в польских, действовать согласно с российским императорским величеством, и с обеих сторон прилагалось за основание, чтобы непринужденным образом было избрано на польский престол такое лицо, которое бы русскому государству и мне одинаково было приятно. Но потом российский императорский двор очень скоро и нечаянно от этой системы отказался и начал следовать и следует в польских делах такой политике, которая с моими интересами соглашена быть не может, и так как я из уважения к ее императорскому величеству не хотел противиться ее намерению, то мне оставалось одно — держаться строгого нейтралитета. Я не допущу ничего, что было бы противно России. Но с другой стороны, по положению земель моих, я должен сохранять и доброе расположение Франции, и не вижу никакой причины, зачем бы я поссорился с нею из-за польских дел и тем поставил в опасное положение большую часть моих земель. Поэтому я российской императрице представлял, что ей угодно. Чтобы я предоставил вольный проход войскам и артиллерии обеих сторон или обеим сторонам в том отказал. Но до сих пор я не получил ответа на мое предложение. Я и сначала проход русского войска через свои владения позволил под таким условием, что это войско ничего не предпримет против Данцига, потому что мне и моим подданным очень важно сохранение этого города, и я равнодушно не могу смотреть на его разорение. Миних отвечал: «Ваше королевское величество изволили дожидаться ответа из Петербурга на ваши предложения, но я, ваше королевское величество, обнадеживаю, что моя всемилостивейшая императрица будет домогаться вольного корпуса своих войск, хотя бы ваше величество дозволили то же самое, каким бы то ни было Станиславовым союзником. И так как я нахожусь в состоянии вступить в дело со всеми ожидаемыми здесь французами, шведами и поляками, то могу обнадежить ваше королевское величество, что ее императорское величество меня в том не оставит, и потому покорнейше прошу прислать мне, вашего величества, указ к правителям Прусси о пропуске нашей артиллерии. Принимаю смелость представить также вашему величеству, что Франция в продолжении 13-летней войны совершенно разорилась и в долги впала, а Россия в продолжении 21 года войны не сделала ни малейшего долга. Итак, да соблаговолит ваше королевское величество такой сильной союзнице дружбу оказать и артиллерии не задерживать». Но король не исполнил этой просьбы. Артиллерию должны были доставить морем к Данцигу с опасностью от французского флота. Несмотря на отсутствие артиллерии, 22 марта Миних доносил императрице: «Каждый день с авантажем один пост за другим счастливо отбираю от неприятеля. Между прочим, один главный пост на берегу Вислы взят в ночь с 21 по 22 число. И сделан с русской стороны крепкий редут, который пресечет сообщение неприятеля по Висле. Станислав с его приверженцами третьего дня еще в городе были. Надеюсь, что и теперь там находятся. Разве затопленными местами в нищенском или поповском платье кто-нибудь из них может выйти из города? Жителям Данцига и их гостям, как птицам, сетью головы прикрыты. В нынешнее годовое время из-за уменьшения людей, которые находятся бессменно в опрошах и на работах, нельзя сделать больше того, что сделано, а потеряно людей только 77 человек, да 202 человека ранено. Урон очень небольшой. Если принять соображение, что неприятель беспрестанно стреляет в наши опроши и редуты, и почти ни одного дня не прошло, чтобы не было вылазки. Думаю, что вашему величеству известно об отъезде короля Августа в Саксонию, что всему шляхетству неприятно. Я к нему писал и советовал, чтобы он назад в Польшу возвратился. У Миниха продолжалась переписка и с прусским королем. Тот писал ему с выговором, зачем он задерживает почту. Миних по этому случаю писал императрице: «Извольте быть благонадежны, что никакая держава в свете меня не удержит вашему величеству с верностью служить и армию вашу, по крайнему моему разумению и совести, предводительствовать». В Берлине сильно сердились на поступки и письма Миниха. К делам и письмам присоединяли оскорбительные слова. Прусские министры жаловались, будто Миних говорил: «Когда управлюсь с Данцигом, то отдам визит бранденбургским и прусским землям». Сначала цесарский посол граф Сикендорф писал Миниху, чтоб для исходатайствования пропуска артиллерии он сам приехал в Потсдам с четырьмя великанами, а потом писал, что письменно извинился пред королем. Миних по этому случаю доносил императрице 7 в скобках 18 апреля. «Если б я в Потсдам поехал и никакого успеха не получил, то нанес бы бесчестие чину, которым ваше величество меня пожаловали, а теперь в ответ на явные неправды короля писать ему извинительные и покорные письма никакой причины не нахожу». Что я говорил о неприятельском визите в Бранденбургию и Пруссию — это клевета. Но здесь разговоры и письма имеются, по которым король прусский с войсками своими должен прийти на помощь Данцигу. Маркиз Шетарди предлагал, чтоб король отступил Данциг своими войсками, и Понятовский именем Станислава обещал прусскому королю епископство Варминское и город Эльбинг. Сюда же должен приехать и медиатор между мною и городом. Но к чему может клониться такая медиация? Только к тому, чтобы спасти Станислава и его приверженцев. Оказать услугу французскому королю, воспрепятствовать вашему императорскому величеству в получении справедливого удовлетворения от дерзкого города и сделать бесплодными труды, понесенные армию вашего величества при его осаде. Но с помощью Божьей этого ничего не будет, и я ни с каким прусским медиатором в дело не вступлю. Здесь мне и без того не без заботы и печали. За 4 недели армия вашего величества была без провианта и фуражу, без рубах и обуви, большая часть в лазарете без медиков и фельдшеров. В зимнее время осаждала она город, снабженный сильным гарнизоном и артиллерию, не имея инженеров, артиллеристов, пушек, пороху и пуль. Притом армия так рассеяна, что нельзя делать смены. Отпущенная морем из Либавы, артиллерия рискует попасться в руки неприятелю, потому что здесь стоит французский фрегат и может в несколько часов быть в Пилау. Надобно ожидать ежегодно французской и шведской помощи городу. Воевода Люблинский своим корпусом стоит в наших квартирах у Тухеля и Хонига. Генерал-лейтенант Загряжский, вместо того, чтобы вступить с ним в битву, заключил с ним перемирие и имел свидание. И хотя поляки при этом говорили, что лучше хотят короля цыгана, чем немца, однако русские с ними вместе пили, и слышно, что сын Загряжского принял 50 червонных в подарок от Торло. Поэтому я принужден был вчера поутру отправить генерала Алиси и 1000 человек из моего слабого лагеря к корпусу Загряжского, чтобы этого Торло с Божьей помощью побить и привести себя в безопасность с тылу. Все войско совокупить, осаду продолжать, французам и шведам сопротивляться. От этого зависит слава вашего величества и вашего войска, а Торлова намерение Станислава избавить и воспользоваться отсутствием короля Августа. Генерал-майор Любрас по 10-кратно повторенному приказу сюда не идет под предлогом, что мало оставить в Варшаве 400 человек. Затем 5 полков его команды стоят там, а при армии шатров нет. Таким образом, Загряжский и Любрас подлежат военному суду. Волынский взял вчера паспорт в Петербург для лечения. Князь Борятинский лежит уже 4 недели болен, также и большая часть полковников. Впрочем, здесь, при армии, слава богу, все благополучно и ни в чем недостатку нет. Неприятель ничего против меня предпринять не смеет. Я уже так близко к его укреплениям, что могу приступить, когда только получу людей и артиллерию. Солдаты поднимают почти каждое пушечное ядро, брошенное неприятелем, потому что им платят за каждое ядро по 3 копейки. Так как множество неприятельских бомб не разрывает, то мы вынимаем из них порох, который очень хорош. Солдаты бодры, и я тем, которые стоят в опрошах, пока мороз и пост, ежедневно велю давать по чарке вина и по алтыну денег. Генерал Любрас действительно ослушался приказаний фельдмаршала и не двинулся из Варшавы, за что был отдан под военный суд, но оправдался благодаря заступлению обершталмейстера Левенвольда, врага Минихова. Но Миних, кажется, слишком поспешил обвинить генерала Загряжского. По другим известиям, конфедераты воевода Люблинский Торло и каштелян Черский Рудзинский перешли Вислу, чтобы идти на помощь Данцигу. Высланные против них Минихом генералы Загряжский и Карл Берон встретили Рудзинского при городке Швеции. У русских было 2000 драгун и 1000 казаков, у поляков 3000 шляхты на конях и 2000 пехоты. Несмотря, однако, на превосходство своих сил, поляки были совершенно разбиты. Но вскоре потом под местечком Тухолую победители встретили Торло с 12000 войска. Предводительствуя в 4 раза сильнейшим войском, Торло не решился вступить в битву, а вошел в переговоры с Загряжским, который обещал ему пропустить 2 офицеров в Данциг и в то же время дал знать Миниху о своем опасном положении и требовал подкрепления. Миних отправил Лиси, который настиг Торло при деревне Высечине, за милю от померанской границы, и после 2-часового боя принудил к отступлению. 1 апреля в устьях Вислы появился французский фрегат с шведским войском и оружием, но Лиси принудил его уйти назад в море. К русским пришла артиллерия, отправленная из Риги и Ревеля. Прибыли и саксонские мортиры по почте в закрытых телегах. Их пропустили через прусские владения, потому что их выдали за экипажи герцога Вейсенфельского. Эти экипажи расставили 18 апреля на русские батареи и начали стрелять по городу. В это время пришла французская эскадра, и несколько людей успели высадиться, но французы не нашли никакой возможности ни соединиться с польским войском, ни войти в город, потому что Миних взятием форта Зомершанс совершенно пресек сообщение Данцига с его гаванью Вейхзельмюнде. Французы 2 дня имели намерение атаковать русские посты, находившиеся на берегу Вислы, но отчаялись в успехе при виде незначительности своих сил, сели на корабли и вышли в море. Тогда Миних в последних числах апреля решился положить конец осаде взятием самого сильного укрепления – форта Гагельсберга. 3000 солдат должны были идти на приступ и 5000 их поддерживать. Около полуночи русские двинулись на приступ в необыкновенном порядке и сохраняя глубокое молчание. Они овладели уже батареей, 7 пушками. Но, по редкому несчастью, предводители всех 3 колонн, почти все офицеры генерального штаба и инженеры были убиты или ранены при первом залпе неприятеля. Колонны, вместо того, чтобы идти отдельно, смешались, и солдаты, не имея вождей, остановились и стояли неподвижно 3 часа сряду под страшным огнем осажденных. Миних, заметя беспорядок, послал адъютантов с приказом идти назад, но солдаты не послушались и отвечали, что все лягут на месте, а не отступят ни на шаг. Лиси принужден был сам отправиться уговаривать солдат к отступлению, и они послушались, потому что очень любили его. Осаждающие потеряли более 2000 человек убитыми и ранеными и 120 офицеров. Миних утешал императрицу тем, что такие потери не представляют ничего необыкновенного, и при том же русские показали удивительную храбрость. Императрица, в свою очередь, утешила фельдмаршала милостивым рескриптом. Осажденные не воспользовались кагельсбергской неудачей русских. Они не двигались, все дожидаясь французской помощи. Миних доносил 7 мая. До сих пор в город уже 1500 бомб брошено, и, несмотря на то, осажденные не обнаруживают никакой склонности к сдаче. У меня есть еще бомб на 10 дней, а между тем, надеюсь, не придет ли саксонская или наша осадная артиллерия. 13 мая показались опять на рейде 11 французских кораблей, которые также высадили войско на берег. 16 мая это войско атаковало русские ретраншаменты, и в то же время осажденные в числе 2000 с пушками сделали вылазку, но и те, и другие были отбиты, причем с русской стороны отличился полковник Олонецкого драгунского полка Лесли. Узнали, что французскими войсками командует бригадир Ламо де ла Перус, а число всего войска — 2040 человек. Так в первый раз померились силами русские с французами. Русские офицеры и солдаты, по словам Миниха, все акции превеликий кураж, охоту и радость оказывали, и ничего так не желали, как что французы еще сильнее пришли и в другой раз бы отведали. Вслед за этим Миних был обрадован прибытием саксонского войска. Русского войска с подошедшими из Варшавы отрядами было в это время под Данцигом 16 337 человек. В начале июня Миних доносил о прибытии русского флота с артиллерией на Данцигский рейд, вследствие чего французская эскадра, оставив войско в Вейзельмюнде, удалилась, и 30-пушечный фрегат, который был при Вейзельмюнде, при отплытии своем сел на мель. Зато 3 русских галиота попались в руки французам, которые в своих известиях из 3 галиотов сделали 5 военных кораблей, нагруженных бомбами. Миних, получив артиллерию, начал делать опросы к Вейзельмюнде и послал к бригадиру Ламоту с требованием сдачи. Ламот снесся с находившимися в городе Станиславом и маркизом де Монти, и те отвечали, что намерены обороняться до последнего человека, и надеются, что Вейзельмюнде может держаться по крайней мере 4 недели.